«Посоветуйте доктор».
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона автор и ведущая программы «Посоветуйте доктор» Ольга Копылова. Аспирин, как панацею от сосудистых катастроф, на протяжении десятилетий прописывали чуть ли не каждому сердечнику. Антиагрегатные свойства аспирина или его способность снижать слипание тромбоцитов была открыта в 70-е годы прошлого века. С тех пор препараты с ацетилсалициловой кислотой уверенно лидируют в рейтингах аптек мира. Так могло продолжаться и дальше, если бы не сенсационные результаты масштабного исследования аспирина, опубликованные в журнале Американской медицинской ассоциации. Данные мета-анализа аспирина показали, что препарат не столь полезен, как считалось раньше. Об этой новости, а также о других мировых новостях в области кардиологии и лечения сердечно-сосудистых заболеваний мы сегодня будем говорить с главным кардиологом Минздрава России, генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академиком Сергеем Анатольевичем Бойцовым. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, давайте мы прямо и начнем вот с этой новости, о которой вот и в вашем центре об этом много говорили, я помню, действительно, как сенсации. Ну, всем же прописывают аспирин. Мне прописали профилактический аспирин. Вы наверняка там, может быть, тоже пьете аспирин или пили. И вдруг вот такие исследования, которые говорят о том, что он не столь безопасен, что риск кровотечений во время приема аспирина перевешивает пользу очень часто от его приема как средство профилактики тромбообразования.
Да, но здесь надо конкретизировать информацию. Речь идет о первичной профилактике развития событий, то есть предотвратить события у человека, у которого еще не было таких заболеваний, связанных с атеросклерозом, как инфаркт миокарда, инсульт. Это первичная профилактика. Вторичная профилактика – это когда у человека уже были эти события, и вот в этом случае значение ацетилсалициловой кислоты, так правильно говорить, потому что аспирин – это торговое наименование.
Да, да.
Хотя оно слилось уже.
Поэтому да, так и говорим.
Вот там это, собственно говоря, не подвергается никакому сомнению, и этот препарат, безусловно, по-прежнему остается базисным. Что касается первичной профилактики, почему, вот, собственно говоря, была такая сформирована концепция? Без достаточной по мощности доказательной базы. Еще в конце 50-х годов стало понятно, что большое количество заболеваний связано с тромбозами, с образованием тромбов. Ну и в первую очередь, конечно, в фокусе внимания были тромбы в сосудах, которые снабжают кровью сердце и головной мозг. И тогда стали разрабатывать средства растворения этих тромбов. И сейчас мы до сих пор их применяем для лечения инфаркта миокарда и инсульта. Но гораздо важнее было бы найти средства, которые предотвращают образование тромбов. И вот ацетилсалициловая кислота оказалась обладает таким удивительным свойством. И всем казалось, что если просто назначать ацетилсалициловую кислоту, то этого будет достаточно, чтобы не образовывались тромбы на тех бляшках, которые получили по разным причинам, ну, скажем так, некое повреждение своей поверхности, а организм старается всякое повреждение закрыть тромбом. А эта реакция бывает избыточная, и чтобы она не была избыточная, то вот ацетилсалициловая кислота, она мешает тромбоцитам склеиваться, и таким образом предотвращается проблема. Все так, но с другой стороны есть вот риски осложнений, таких как кровотечение, главным образом из желудка, если там особенно есть эрозии так называемые. Но когда доказательная медицина набрала достаточное количество аргументов, увидели, что риски кровотечений, особенно у лиц пожилого возраста, не перенесших каких-то сосудистых катастроф, перевешивают риски снижения вероятности развития инфаркта миокарда. Но я не могу сказать, что это потрясение. Но это действительно, в общем, значимое событие, потому что аспирин ушел вот именно под таким названием в широкую профилактику, в народ. И очень часто это даже без врачей происходило самоназначение.
Да, причем не только в том случае, о котором вы говорите. При каких-то воспалительных заболеваниях я знаю людей, которые пьют этот аспирин при любом случае, при ангине, при гриппе.
Почему так произошло? Потому что аспирин в наших аптечках, он был, казалось бы, всегда. Как жаропонижающее средство, В свое время ревматизм лечили очень большими дозами аспирина. И он стал уже родным. А оказывается, он еще и средство профилактики инфаркта. И не статины, которые по печени, кажется, как кажется людям иногда, какой-то бьют, да, наносят какой-то ущерб, а вот родной аспирин. Поэтому он очень легко стал средством профилактики. И поэтому, собственно говоря, такой резонанс по результатам исследования, который уже в себя вобрало очень большое количество данных.
Но ведь есть люди, которым все-таки необходимо принимать аспирин, люди, перенесшие инфаркты, инсульты, у которых очень высок риск повторения этих событий, им нельзя отказываться от аспирина. Так вот, я почитала это научное исследование, там идет четкая рекомендация, что обязательно, чтобы сопровождался прием аспирина препаратами, защищающими слизистую желудка и кишечника.
Да. Так называемые ингибиторы протонной помпы, которые снижают продукцию соляной кислоты, которая является необходимым, скажем так, элементом для нормального переваривания пищи, но одновременно это фактор провокации повреждения слизистой оболочки желудка и образования, в том числе эрозии, ну и при далеко продвинутом процессе язв. Нельзя аспирин самостоятельно принимать, просто вытащив его из аптечки домашней или купив в аптеке.
И точно так же его нельзя бросать, на самом деле, резко. Я тоже почитала про этот синдром отмены, так называемого рикошета, и сейчас люди вот нас услышат, не дай бог, и пойдут, скажут, а, выбрасываю аспирин резко. Это тоже нельзя делать.
Но для лиц с низким риском или средним риском, которые самостоятельно начали принимать этот препарат, ничего страшного не произойдет. Синдром рикошета есть у многих препаратов, но в данной ситуации он не так значим.
Давайте мы перейдем еще к другим событиям. Мне бы хотелось, чтобы сначала вы рассказали о том, какие прописные истины, да, или какие уже привычные нам вещи вдруг пересматривались вот в последние годы. Ну вот в 2019-м, например, я прочитала о том, что как-то, так сказать, вот эта вот хватка статиновая тоже немножко ослабла. В Цюрихе было проведено исследование, где они очень мягко пока, но намекают на то, что, может быть, слишком часто прописывают статины, может быть, их надо прописывать меньше, даже приводят цифры в два раза меньше. Это пересмотр или это, ну так, скажем, просто какие-то пока рассуждения, не подтвержденные доказательными исследованиями?
Нет, это пока не пересмотр, поскольку клинические рекомендации пока не поменялись. И для того, чтобы изменились, скажем, показания или противопоказания к назначению препаратов внутри клинических рекомендаций, надо накопить достаточное количество информации. Каждая позиция в клинических рекомендациях имеет класс и уровень доказательности. Допустим, самый высокий – это первый класс, уровень доказательности А. Он предполагает то, что за этой позицией стоят так называемые рандомизированные клинические исследования, которые предполагают, во-первых, наличие группы сравнения, а во-вторых, включение пациента в ту или в другую группу по совершенно по случайному принципу, чтобы полностью исключить фактор, ну, скажем, какого-то субъективного влияния. Пока этой информации, что мы получили из Цюриха, недостаточно. Но мы сразу должны уточнить, что все-таки идет речь о лицах, у которых нет поражения коронарных артерий.
Атеросклероза.
Да. Угу. Это лица, которые могут иметь очень высокий сердечно-сосудистый риск по факту наличия факторов риска. Гипертония, повышенный холестерин, курение, возраст, пол. Но еще нет доказанного коронарного атеросклероза. Этим лицам действительно может быть доза пересмотрена. Но здесь надо учитывать, что опять популяция швейцарская, она все-таки в значительной степени отличается от нашей популяции или от популяции восточноевропейской, или североафриканской, или Юго-Восточной Азии, Китай. Да даже североамериканская в значительной степени отличается по распространенности вот этого фактора риска гиперхолестеринемии. Поэтому на основании только одного исследования, даже оно если масштабное, а тем более не рандомизированное, такие выводы делать пока нельзя. Поэтому статиновая практика, назовем это так в кавычках, она как была, так и остается. И у нас есть целевые значения, которых мы добиваемся.
Уровня холестерина в крови.
Уровня холестерина в крови. Даже не столько холестерина общего, а холестерина липопротеидов низкой плотности, плохого холестерина. И мы его добиваемся как раз-таки подбором дозы.
В этом же году появляется информация о том, что проводились клинические исследования так называемой бемпидоевой кислоты. И некоторые кардиологи называют даже это новой эрой в кардиофармации, что, возможно, вот бемпидоевая кислота когда-то придет на смену статинам. Ну, вот, что называется, что прочитала, о том и говорю. Прошу ваш комментарий.
Да, действительно, это очень значимое событие, которое освещалось на конгрессах европейском, американских конгрессах в 2019 году. И действительно, очень мощный эффект, дополнительно 30%, если мне память не изменяет, снижение так называемых конечных точек инфаркта, инсульта, смерть, дополнительно к приему статинов. Но надо сказать, что статины – это не единственный класс, который снижает уровень холестерина в крови, а самое главное, снижает вероятность событий неблагоприятных, инфаркта, инсульта, собственно, смертельных исходов. Кроме статинов, долгое время мы пытались внедрить в широкую практику так называемые фибраты. Особенно они хороши для тех пациентов, у которых повышен уровень триглицеридов, а это часто бывает при сахарном диабете и у пациентов с ожирением. Но переносимость не очень хорошая этих препаратов. Потом появился очень тоже хороший препарат, который уменьшает всасывание жиров из кишечника и таким образом уменьшает поступление холестерина в кровь. Это препарат, который самостоятельного значения, к сожалению, не получил, он тоже добавляется к статинам. И таким образом, если не удается добиться целевых значений уровня холестерина или липопротеидов низкой плотности, вот этот препарат в значительной степени помогает добиться. Совсем недавно появился еще один потрясающий класс, проще на английском назвать, ингибиторы PCSK9, которые изменяют взаимоотношения между холестерином, плавающим в крови, в кавычках, и содержанием его в печени. Есть специальные рецепторы в печени, которые захватывают холестерин из крови и погружают их вовнутрь клеток печени, так называемых гепатоцитов. Вот когда этих рецепторов мало, тогда холестерина в крови получается много. Вот этот препарат регулирует эти взаимоотношения. Они позволяют добиться фактически любого уровня холестерина липопротеидов низкой плотности в крови. Мы сейчас уже сталкиваемся с клинической практикой, когда, ну, если привычный для человека с повышенным уровнем холестерина 3,5 ммоля на литр, 0,5 сейчас, 0,4. И, в общем, никто не хочет, не рискует, но я думаю, что можно и до нуля довести эти значения.
А насколько там есть какие-то побочные эффекты? Вот известно же, что, к сожалению, статины имеют побочные эффекты. Потому об этом и говорят, что вот дай бог, чтобы что-то, так сказать, пришло им на смену. А вот те лекарства, о которых вы сейчас рассказали, насколько они более безопасны, скажем так, чем статины?
Основные побочные эффекты статинов – это повышение уровня печёночных трансаминаз, так называемых, из-за повреждения клеток печени, органа, который, кстати, регенерируется. И мышечные боли тоже бывают очень такое неприятное осложнение, которое, в общем, заставляет людей отказаться от приема этих препаратов или как минимум уменьшить дозировку.
От статинов мы сейчас про статины.
Да, мы сейчас говорим про статины. То, что касается вот упомянутых мной препаратов ингибиторов PCSK9, препаратов, которые регулируют захват клетками печени холестерина из крови, то вот этих типичных для нередких, по крайней мере сказать, для статинов осложнений там практически нет. Потому что другой механизм действия.
А значит ли это, что когда-то, так сказать, они эру статинов закроют?
Я не думаю, что они их закроют. У них, конечно, есть еще одно очень серьезное преимущество. Это препараты, которые вводятся инъекционно, и действуют они, ну, в среднем 2 недели.
То есть. Ого, то есть один раз в 2 недели вводятся.
Да, это препараты на основании моноклональных антител. По сути дела, моноклональные антитела. Все-таки таблетированный прием препаратов, ежедневный, с одной стороны, это, кажется, какое-то дополнительное время, а с другой стороны, это возможность регулировать ситуацию. Хотя пациенты достаточно комплаентны, то есть привержены вот к назначению вот этих нового класса препаратов. Поначалу этот новый класс препаратов был для пациентов с очень тяжелым атеросклерозом на фоне так называемой семейной гиперхолестеринемии, генетически предопределенной, причем самые неблагоприятные формы, так называемые гомозиготные, потом это распространили на гетерозиготную. Сейчас уже накопились данные, которые говорят, что это можно применять у пациентов с высоким холестерином без семейной гиперхолестеринемии, но которые не очень поддаются снижению холестерина с помощью статинов и вот этого препарата, который уменьшает поступление из просвета кишечника жиров в кровь. Вот здесь эти препараты, конечно, становятся очень
актуальными.
Актуальными, да. Ну, а вот то, что касается бимпедоевой кислоты, это появился еще один игрок.
Это как раз в 2019-м.
В 2019-м, да. Я думаю, что потребуются новые исследования. Пока еще на основании одного исследования рано, что ли, говорить. Но это, конечно, событие.
По поводу, так сказать, отмены привычных нам истин. Также в этом году в США развернулась дискуссия о доказательности вреда употребления натрия у больных с сердечной недостаточностью. Говорилось о том, что да, наверное, это так, но веских доказательств Этого нет. Все привыкли так говорить, что натрий нужно уменьшать, но доказательств веских этому нет. Прокомментируйте, пожалуйста, потому что я не совсем понимаю, это что значит? Все-таки натрий можно употреблять? Или это значит, что просто нет доказательств, которые нужно, чтобы, так сказать, сделать так, чтобы они были?
Но здесь опять потребуется чуть-чуть более развернутое объяснение. Ну, во-первых, эта дискуссия не новая. Во-вторых, эта дискуссия касается не только пациентов с сердечной недостаточностью, а с не меньшей интенсивностью, на большем количестве, скажем, площадок она происходит в части, касающейся гипертонии. Хотя, казалось бы, совершенно очевидно все. В чем механизм вот негативного действия натрия?
Задерживает воду.
Задерживает воду. Мы все это знаем. На кухне можно это все проверить. Задерживая воду внутри клеток, внутри сосудов, увеличивается давление, увеличивается количество жидкости, которое необходимо сердцу перекачивать. А если сердце ослаблено вследствие перенесенного инфаркта миокарда или других причин, то возникают отеки. Возникает одышка из-за застоя жидкости в легких. Что надо сделать? Надо уменьшить количество или потребляемой воды, или количество потребляемого натрия, соли. А между количеством натрия и солью есть очень простой пересчет. Если мы говорим о том, что соли мы потребляем 5 граммов, значит, натрия мы потребляем 2 грамма, там коэффициент 2,5 в обратную сторону. Уменьшить количество потребляемой воды очень сложно, особенно пациентам с сердечной недостаточностью. И выход только один – уменьшить количество потребляемой соли. А сколько ей надо потреблять?
Для 5 граммов сейчас, по-моему.
5 граммов – это для здорового человека. Для больного, имеющего или артериальную гипертонию, или сердечную недостаточность, это должна быть доза в 3,5 грамма максимум. Или 3 грамма, то есть в 2 раза меньше. То есть это пол чайной ложки. Это на самом деле сохранение достаточно приличных органолептических свойств. То есть пища не очень пресная. Конечно, первое время хочется ее подсолить, но постепенно люди привыкают. Просто перестраиваются наши вкусовые рецепторы от этого.
А дискуссия-то сама тогда почему развернулась? Если все понимают, что это так, и никто не спорит. В чем тогда смысл этой дискуссии?
Просто были проведены дополнительные ретроспективные аналитические исследования, которые показали, что вот у какой-то категории пациентов это мало повлияло на исходы. Но здесь надо еще учитывать то, что ведь контроль натрия в крови – это далеко не единственный способ борьбы с сердечной недостаточностью. Мы контролируем натрий в крови с помощью диуретиков. Мы можем принять большее количество натрия, но примем большее количество мочегонных средств, и, получив удовлетворение от съеденной пищи, мы с помощью мочегонных выгоним эти средства. Сейчас появились другие препараты, которые обладают так называемые глифлозины. Они вначале были предназначены для лечения сахарного диабета, а потом оказалось, что они очень хорошо работают у больных с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью. А потом оказалось, что они работают хорошо и при сердечной недостаточности без сахарного диабета. За счет того, что удаляют глюкозу из почечных канальцев, то есть с мочой, а глюкоза со собой, так же, как и натрий, тащит воду.
Интересно.
То есть появился альтернативный механизм.
А когда появились эти препараты?
Я полагаю, года, наверное, 3 тому назад. Нет, больше, чем 3. 4-5 лет в нашей практике они уже существуют. Просто уже они настолько входят в нашу жизнь. Это действительно тоже уникальный класс препаратов.
То есть вместо диуретиков могут быть использованы?
Да. Препараты, которые влияют не только на проявление сердечной недостаточности, но и количество госпитализаций уменьшается, и количество смертельных исходов, и снижается сердечно-сосудистая, даже общая смертность, что действительно уникально совершенно.
Стали обращать внимание ученые, да, и клиницисты на так называемые биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний, которые позволяют в конечном итоге на уровне профилактики предотвращать заболевание, его развитие и плохие исходы этих заболеваний.
Биомаркеров очень много.
Вот и то, каждый год просто что-то добавляется.
Не так быстро, нет. Появляются кандидаты в биомаркеры, но вот потом практика показывает, что остаются в нашей реальной деятельности очень немного. То, что касается тропонина, это белок, который главным образом содержится в клетках сердца, но не только в клетках сердца, и в поперечно-полосатой мускулатуре тоже он содержится, и в диафрагме он тоже содержится. Но главным образом там. И повышение его выше определенного значения, а концентрация в крови его в норме очень низка, там нанограммы на литр, Это значит, какие-то клетки сердца с большей степенью вероятности, чем другие, повреждены. В первую очередь, это средство диагностики инфаркта миокарда. И повышение уровня тропонина через час после инфаркта миокарда – это, ну, скажем, уже так высоко достоверный признак
наличия инфаркта
миокарда.
Был.
Сейчас инфаркт миокарда, главный способ его диагностики – это биохимический, вот этот, с помощью этого тропонина. Но не только при инфаркте миокарда. Это может быть при очень интенсивной работе сердца в условиях очень высокой частоты сокращений. При мерцательной аритмии с очень высокой частотой, например. Другая форма тахикардии. Это может быть при миокардите, это может быть при кардиомиопатии. То есть, если у человека этот маркер повышен, то значит, повреждаются клетки сердца. И этим надо делом заниматься и анализировать. Но это далеко не единственный.
Ну, например, по поводу еще несколько слов гомоцистеина в плазме крови как маркера развивающейся, начинающейся артериальной гипертензии.
Гомоцистеин, ну, скажем, это маркер не только начинающейся гипертензии, это маркер и потенциальный тромбозов, и он в значительной степени связан с генетическими особенностями такого фермента с длинным названием метилтетрафолатредуктаза, гидрофолатредуктаза. И вот если этот фермент не очень хорошо работает в силу генетических особенностей, то этот гомоцистеин в крови накапливается. И это фактор риска венозных тромбозов, таких как тромбоэмболия легочной артерии и образование тромбов в венах, но в том числе и фактор риска развития артериальной гипертонии. Вернее, не столько фактор риска, его то вносили мы в классификации, то убирали по мере, скажем так, появления новых данных или появления опровергающих данных. Я бы его не ставил на первую позицию. Среди биомаркеров мы ищем или биомаркеры, которые говорят, что у человека есть это заболевание, вот, например, как тропонин, или ищем биомаркеры, которые говорят, что о вероятности развития заболевания когда-нибудь там в будущем. Ну, например, там, повышение холестерина в крови. Это не значит, что есть заболевание. Это вероятность повышения заболевания, может быть, не сейчас, а через 10 лет. Это тоже биомаркер.
Ну, это как раз здорово, потому что это как раз решает вот эту задачу превентивной медицины, когда мы до того, как случились неприятные события, можем их как-то предотвратить, зная, вот, ориентируясь на эти самые биомаркеры.
Да, но биомаркеры могут быть не только биохимические. Например, артериальное давление тоже биомаркер, биологический маркер.
А вот с натриуретическим пептидом как же хорошо. Вот несколько лет назад это прям вот началось у нас.
Что, это уже давно.
А у нас в России лет 5 назад только его начали активно как-то использовать в лабораториях. И вот как раз ваш коллега, профессор Терещенко, очень много хороших, добрых слов об этом самом натриуретическом пептиде рассказал, о том, что это действительно позволяет определить, есть ли у человека сердечная недостаточность, признаки какие-то.
Да, совершенно верно. И оценить эффективность лечения, качество контроля ситуации. Это, безусловно, так. Натриуретический пептид, но если так упрощенно и образно, это внутренний диуретик, внутреннее мочегонное средство. Если стенки сердца начинают испытывать избыточное давление из-за того, что в них скапливается много жидкости, не в стенках сердца, простите, а в полостях сердца, скапливается много жидкости, потому что кровь застаивается, потому что сердце почему-то начинает недостаточно эффективно сокращаться. Начинает вырабатываться вот этот или в мозгу, так называемый мозговой натриуретический пептид, или прямо в камерах сердца может вырабатываться натриуретический пептид. И он выступает в качестве средства, удаляющего жидкость из организма. Поэтому чем выше концентрация этого вещества, а она всегда есть определенный ее уровень в крови, тем, значит, организму и сердцу нужен в большем объеме диуретик.
Я попросила вас еще рассказать об этом скандале с канцерогенами в сортанах. Сортаны – это препараты, очень часто назначаемые при артериальной гипертензии, очень хорошие препараты, современный, который держит артериальное давление в течение 24 часов. Очень часто люди обращаются, я не буду называть названия, да, вот этих коммерческих препаратов, они все содержат валсартан. И теперь люди боятся, если видят, что вот валсартан в препарате, вообще боятся покупать и использовать этот препарат. Если можно, несколько слов, что за скандал был и как вот он разрешился сейчас?
Ну, наверное, слово «скандал» здесь вполне приемлемо. Можно его употребить. Валсартан делают из субстанции специальной, конечную лекарственную форму, где действующим веществом является вот сама эта субстанция. Субстанцию делают в разных странах, в том числе и Китай. И в Китае есть одна из фирм, которая делает вот эту субстанцию. Так вот только у этого производителя субстанции валсартана в составе обнаружилось это вещество, которое потенциально может вызвать раковые заболевания. еще по этому поводу, скажем так, в реальной жизни не было доказано. Это вещество по своему химическому составу относится к классу потенциальных канцерогенов. Совершенно правильно было принято решение об отзыве с рынка препаратов ряда компаний, это примерно полтора десятка, все они перечислены на сайте Росздравнадзора, для того, чтобы минимизировать вероятность рисков, не заболевания, вероятность риска заболевания у граждан, которые принимают вальсартан. Значит, надо просто перейти на приобретение вальсартана другого производителя. Что легко сделать, на коробочке все написано, а на сайте Росздравнадзора выписать, какие фирмы производили, но они уже все отозвали этот вальсартан еще в середине года.
То есть у нас сейчас в аптеках такого плохого вальсартана просто нет вообще?
Нет.
Спасибо вам большое. Сергей Анатольевич, это я вот сейчас назвала самые такие кричащие, да, моменты, вот то, что я сама как журналист смогла найти. А теперь к вам. О каких-то важных событиях прошедшего 2019-го в области кардиологии. Вот вы нам сами расскажите. Может быть, мы поговорим о каких-то важных событиях в хирургии, в терапии, в профилактике. Вот, пожалуйста, сами вот какую-то такую аналитику дайте нам сейчас.
Ну, слово «хирургия» вы произнесли в первую очередь, да? Ну, имея в виду кардиохирургию,
конечно.
Конечно, да? Здесь я бы сказал то, что это может быть событие не только 2019 года, а последних лет. Это развитие гибридной хирургии. Мы немножко о ней как-то уже говорили с вами. Это вот, например, то же самое протезирование аортального клапана через сосуды. Само по себе это вмешательство, это не гибридная хирургия, это эндоваскулярное вмешательство.
Угу, внутрисосудистое.
Но если нам приходится сочетать это с открытой операцией, или в силу того, что, например, клапан не очень хорошо становится, надо будет открыть грудную клетку и классическим путем подойти к сердцу и поставить клапан. Это уже гибридная комбинация. Бывают ситуации, когда постановка клапана требует решения параллельно еще какой-то задачи, которая может быть решена только с помощью гибридной хирургии. Открытая операция. Опять получается сочетание. Но в этом случае вот это эндоваскулярное вмешательство уменьшает травматичность самого вмешательства, уменьшает время остановки кровообращения, уменьшает вероятность осложнений. И вот сейчас гибридная хирургия очень быстро распространяется по миру. Сейчас уже операционная классическая кардиохирургическая начинает выглядеть по-другому. Раньше это стол, аппарат искусственного кровообращения, аппарат для обеспечения перфузии жизненных органов, реанимационные мероприятия, чтобы осуществлять. Сейчас это еще рентгенэндоваскулярная установка, ультразвуковые комплексы, которые позволяют вот одновременно выполнять все эти вмешательства. И это вот уже, собственно говоря, ну, действительно перестройка системы оказания помощи. В нашей стране она идет тоже, но пока, конечно, не тем темпом, как нам бы этого хотелось. Ну, потихонечку темп наращиваем. Что еще? Эндоваскулярное вмешательство. Здесь мы надеемся, что в ближайшее время в нашей стране тоже появится методика эндоваскулярной коррекции не только аортального клапана, но и клапана так называемого митрального, который находится на границе предсердия и желудочков, то есть двух основных камер сердца. И сейчас, если развивается недостаточность этого клапана, он плохо начинает выполнять свою запирающую функцию, приходится делать открытую операцию, весьма травматично. Сейчас появляются технологии, когда это можно делать опять-таки эндоваскулярно, то есть без разрезания грудной клетки. Причем не только митрального клапана, но еще есть так называемый трехстворчатый клапан тоже, в другой половине сердца. Там тоже мы сможем скоро это делать. Это действительно тоже такой серьезный шаг вперед.
То есть малотравматичных операций становится все больше.
Да, все больше. Ну, например, также кардиовертеры, дефибрилляторы, вот тоже как-то мы их упоминали с вами. Сейчас это предполагает установку их, сам он становится под кожу, под мышцу вернее, а внутри сердца заводятся электроды. Сейчас есть новая технология — подкожные кардиостимуляторы, и сейчас тоже в нашей стране в ближайшее время начнется их внедрение в рамках клинической апробации. Это несоизмеримо менее травматичное вмешательство с меньшим количеством тоже возможных осложнений. То есть вот если говорить о новых технологиях, к событиям, если говорить, скажем так, о мировой кардиологии 2019 года, я бы отнес, конечно, еще выход новых клинических рекомендаций, которые регламентируют наши действия. А рекомендации бывают по своей значимости не менее важны, чем какие-то новые препараты или новые технологии.
Не могу мимо пройти Нобелевской премии. В 2019 году Нобелевская премия была дана за исследования в области фундаментальной медицины. Американец Уильям Келлен, Грег Семензо и британец Питер Рэдклифф получили эту премию за исследование механизмов адаптации организма к недостатку кислорода, к гипоксии. Ну, казалось бы, фундаментальные исследования. Вот скажите, насколько они имеют некий прикладной выход вот в области кардиологии?
Я думаю, что очень нетрудно догадаться, что это гигантский потенциал. Это касается любой формы гипоксии. А гипоксия – это дефицит кислорода в ткани. Это касается гипоксии, которая может развиваться вследствие ишемии, например, инфаркт миокарда или стенокардия, или острое нарушение мозгового кровообращения. Если мы будем понимать, каким образом защитить клетку от дефицита кислорода, то степень повреждения может быть гораздо меньше. Это касается и, скажем, гипоксии, связанной с уменьшением количества циркулирующих эритроцитов, красных кровяных телец. Там ведь тоже основная проблема заключается в том, что переносчика кислорода мало в крови эритроцитов, и возникает гипоксия. Если мы научимся защищать организм в условиях острой кровопотери, я не говорю про хроническую гипоксию, анемию, с ней надо просто другими способами бороться, мы тоже сможем защитить жизненно важные органы, в первую очередь главное – мозг, почки, печень, легочную ткань. Если говорить о сердечной недостаточности, другой вид, так называемый циркуляторный вид гипоксии, когда и клеток крови может быть достаточное количество, но кровь плохо перегоняется насосом сердца, и поэтому мало поступает кислорода. Если опять мы будем защищать жизненно важные органы и другие ткани, включая мышцы, кстати, ведь, собственно говоря, это одна из проблем сердечной недостаточности, мы сможем действительно очень многие проблемы решить. Поэтому надо сказать, что ведь вы, наверное, обратили внимание, что в области медицины абсолютно большинство Нобелевских премий дается за фундаментальные исследования. Бывают и за прикладные, но большинство – это фундаментальные исследования. Они, бывает, не сразу срабатывают. Ну, и в технике тоже ведь далеко не сразу срабатывает.
Ну, вот видите, премии тоже дали в этом году, а, насколько я понимаю, с 70-х годов прошлого века эти исследования велись.
Ну, в нашей стране тоже очень много ведется исследований, этим занимаются специалисты медико-биологических проблем, это связано и с военной медициной, медициной герметических объемов, медициной специальных состояний. То есть разработка так называемых антигипоксантов, это была всегда очень важным направлением этих видов биомедицинских исследований в нашей стране.
В заключение несколько слов о медицинских событиях, я имею в виду конференции, съезды, какие-то конгрессы, которые ежегодно проходят в мире. И, насколько я понимаю, в России сейчас тоже проходят такие мирового уровня события, и это становится значимым, очень значимым для мировой кардиологии. Вот если можно, какое место вообще мы сейчас занимаем вот в плане таких событий, на которых обсуждаются самое важное и происходит обмен опытом, бесценным опытом?
Ну, я, конечно, в первую очередь назову ежегодный национальный конгресс кардиологов, который организуется Российским кардиологическим обществом. Это обычно бывает конец сентября. Это проводится в разных городах, это не только Москва, Санкт-Петербург. Вот в этом году, в 2020-м, это будет Казань. У нас в стране примерно 11 тысяч кардиологов. Так вот, на эти конгрессы приезжает больше 6-7 тысячам кардиологов. Поскольку наше общество кардиологов очень значимое общество в европейском по численности и по научной тематике, по клинической тематике, прикладной, у нас сейчас очень сильные стали конгрессы, к нам приезжает много зарубежных гостей. И во многих регионах тоже уже проводят большие мероприятия. Санкт-Петербург на базе Алмазовского центра проводит значимые мероприятия. В Башкортостане, в Уфе, в Тюмени проходят, в Красноярске, в Казани, в Татарстане, в Самаре. То есть география нашей кардиологии, научной кардиологии, география нашей конференции достаточно широка.
Спасибо вам огромное за эту беседу. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях был главный кардиолог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик Сергей Анатольевич Бойцов.
Большое спасибо за очень интересную беседу, Ольга Сергеевна, и я хочу пожелать нашим радиослушателям в новом наступившем году здоровья, 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 ну и, конечно, благополучия. Помните, что здоровье – это то, что в первую очередь находится в ваших руках.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, на этом сегодня все. С вами была Ольга Копылова. Постарайтесь не болеть.